Выпуск новостей подготовил Александр Бобраков. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 20 апреля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Правозащитная организация Freedom House опубликовала рейтинг свободы интернета в различных странах мира. Какое место в нем заняла Россия? Власти Беларуси сняли ограничения на валютном рынке. Угроза девальвации белорусского рубля становится все более реальной. В Ульяновске расходы по ремонту домов, являющихся памятниками архитектуры, пытаются переложить на плечи жильцов. Жильцы недоумевают, у них таких денег нет. И главная тема нашей программы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин выступит в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2010 году. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 2 градуса, солнечно, днем до плюс 7, переменная облачность, местами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 5, днем плюс 8 и без осадков. Главная тема нашей сегодняшней программы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин отчитается перед депутатами Государственной Думы о работе правительства в 2010 году. Это будет уже третий ежегодный отчет премьера. Каждая из четырех парламентских фракций имеет право на 5 вопросов. Их заранее утверждает Совет Думы, причем тематика этих вопросов уже известна. Например, как сообщил журналистам первый вице-спикер Олег Морозов, вопросы от «Единой России» будут касаться проблем образования, здравоохранения, тарифов ЖКХ. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил накануне сегодняшнего выступления своего шефа в парламенте, что глава правительства не будет знать заранее содержание устных вопросов оппозиционных фракций. Как бы там ни было, по опыту предыдущих 2 лет эксперты предполагают, что ежегодный отчет Путина вновь будет бравурным рапортом об успехах, а не разбором ошибок. По-настоящему острые вопросы премьер-министру можно задать сегодня в нашей программе. Пишите нам и говорите в прямом эфире, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина. Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира мы включим через полчаса 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Давайте послушаем, что ответили нашему корреспонденту Олегу Павлову жители Казани.
Я бы задала вопрос про больничные листы и про материнский капитал, потому что я знаю, что произошли изменения в этих законах, причем не в лучшую сторону. Мне бы вот интересно было узнать, в связи с чем это произошло и почему как бы в нашей стране народ все-таки продолжает щемить.
К Путину вопрос серьезный. Сколько можно унижать пенсионеров при такой пенсии?
Долго будут повышаться цены на продовольствие. Когда заработают фабрики и заводы на всем пространстве России?
Недавно господин премьер пообещал, что пенсионерам повысят пенсии, если инфляция будет выше 6%. Многие пенсионеры опасаются. Может быть такое, что объявят инфляцию ниже 6%, а что на самом деле повышаются цены на продукты питания? Ну, как бы под вопросом вот это все.
К правительству Путина у меня только один вопрос. Когда правительство начнет работать в интересах большинства населения России?
Список моих вопросов к Владимиру Путину превышает возможное количество ответов в допустимом временном формате Владимира Путина. Вот так.
Как можно вообще жить на нашу пенсию, чтобы не умереть? И когда наступит то самое время, когда мы работаем всю свою жизнь достаточно ответственно, платим налоги, а потом в результате, когда мы выходим на пенсию, мы боимся этого страшного времени. Вся Европа ждет, когда она уже выйдет на пенсию. А мы все трясемся и мучаемся, как изгой какие-то общества получаются наши пенсионеры.
Владимир Владимирович, когда вы наконец-таки опять станете президентом? Это первый вопрос. Второй вопрос. В связи с чем я спрашиваю, задаю этот вопрос, в связи с тем, что уже устала Россия от того, что ее так кошмарит.
У меня нет вопросов к правительству Владимира Путина. Оно работает. У меня вопросы есть к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Что он делает? Вообще, кто он? В Твиттере есть кому писать и без него.
Когда мы увидим какую-то альтернативу тандему Путина и Медведева? Вот каждый раз, когда смотрим новости, где-то две трети от новостной программы занимают монологи глав правительства. Говорят. Хотелось бы спросить, не слишком ли много времени эти фотосессии, телесъемки занимают от исполнения прямых обязанностей?
У меня очень простой вопрос, Владимир Владимирович. Вот когда правительство вводит какие-то инновации, они все время пеняют на Запад. Дескать, там это уже давно успешно работает. Ну, та же платная рыбалка, вот, из последнего, например. Но почему же мы не живем, как на Западе, исходя из всего этого? Так же хорошо, а просто бедствие, откровенно говоря.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о других новостях. Международная правозащитная организация Freedom House впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Россия в нем наряду с Иорданией, Таиландом, Венесуэлой и Зимбабве оказалась в числе государств, где интернет находится под угрозой цензуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Исследование Freedom House проводилось в 37 странах мира. Из них наиболее свободными с точки зрения свободы в интернете признаны Эстония, США и Германия. Замыкают список Куба, Мьянма и Иран. Россия находится по этому показателю в конце списка частично свободных стран. В российском интернет-сообществе доклад Freedom House вызвал недоумение. Впрочем, известный блогер и интернет-деятель Антон Носик склонен объяснять странную оценку свободы интернета в России методикой составления рейтинга.
Мне кажется, что никаких значимых событий, которые можно было бы трактовать не как ужесточение цензуры в интернете, а как просто возникновение цензуры в интернете, в России за последний год, или я бы сказал, за последние 10 лет не наблюдал. Никаких серьезных ограничений в распространении информации в интернете, а также в получении информации посредством интернета, я не наблюдаю. При этом я могу себе представить различные методики оценки, использующие формальные критерии, например, законодательство или практика правоохранительных органов и судов в дальних углах России, которые могут создать с почтительного расстояния в несколько тысяч километров ощущение того, что у нас тут происходит какой-то зажим и тревожащая тенденция. В России за последние 20 лет принято очень большое количество законов, в том числе глупых законов, авторы которых не заглядывали в другие статьи законодательства и, в частности, в действующую Конституцию РФ. Такая проблема действительно существует. Она касается не только интернета и не только свободы слова, но в позапрошлом веке замечено, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. В реальности закон об экстремизме до сегодняшнего дня не помешал размещению в интернете на русском языке в России или за рубежом ни одного произведения, в том числе входящего в длиннющий и нелепейший федеральный список Министерства юстиции.
С Антоном Носиком согласен и другой известный российский блогер Рустем Адагамов. По его мнению, на место России в рейтинге повлияла ситуация с другими средствами массовой информации. Адагамов считает, что такая оценка свободы российского интернета слишком радикальна.
Я совершенно не согласен с такой точкой зрения. Я считаю, это очень сильная натяжка, и то, что Freedom House ставит Россию в группу риска наравне с Ирландом, Зимбабве и Иорданией, это совершеннейшая глупость. И я даже не понимаю, откуда это берется. Есть какие-то дела, которые связаны с эксцессами, когда заводятся уголовные дела на блогеров, например. Но это совершенно не говорит о том, что интернет России частично свободен или не свободен. Это очень такая радикальная точка зрения, на мой взгляд. Так как, интернет это, в общем-то, последняя площадка без цензуры, кажется, что вот-вот наступит то время, когда интернет будет контролироваться так же, как контролируется телевидение или печать. Но пока этого нет.
Среди нарушений, которые сказались на низком рейтинге России, правозащитники называют возросшее количество атак на сайты. Кроме того, в 2010 году, а именно этот период охватывает анализ, авторы доклада насчитали 25 случаев притеснения блогеров властями, в том числе 11 арестов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в третий раз за время пребывания на своем посту выступит перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Суд подмосковных Химок не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Всего во вторник были задержаны 26 участников несанкционированных акций в Химках. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член белорусского Хельсинкского комитета Павел Левинов. Власти Ливии заявляют, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муамру Каддафи, затруднит достижение мира в стране. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после оглашения итогов президентских выборов, погибли десятки человек. США призвали власти Сирии остановить насилие в отношении демонстрантов и согласиться с необходимостью проведения в стране срочных реформ. В Соединенных Штатах самолет, на борту которого находилась Мишель Обама, не смог с первого захода осуществить посадку на авиабазе Эндрюс из-за того, что оказался слишком близко от военного грузового самолета. Причины инцидента выясняются. В американском штате Техас трое воспитанников детского сада получили ранения в результате случайного выстрела из пистолета. Оружие сработало, когда неожиданно выпало из кармана 6-летнего мальчика. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 28 рублей 42 копейки, евро 40 рублей 44 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава? Об этом спорят депутаты Госдумы Олег Куликов и Максим Мищенко и врач Максим Осипов. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Угроза девальвации белорусского рубля становится все более реальной. Правительство и Национальный банк Беларуси сняли ограничения на внебиржевом валютном рынке. В последний месяц из-за дефицита наличной и безналичной валюты в Беларуси появилось сразу несколько официальных и неофициальных валютных курсов, а люди, желая конвертировать обесценивающиеся белорусские рубли, начали вкладывать их в драгоценные металлы и продовольствие. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Руководство Национального банка сообщило, что снимаются ограничения по формированию курса белорусского рубля между банками и субъектами хозяйствования. На следующей неделе белорусская валютно-фондовая биржа проведет альтернативные торги для определения рыночного курса белорусского рубля на основе спроса и предложения. Таким образом, корректируется прежнее правило об использовании предельного 10% отклонения от официального курса при совершении сделок покупки-продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Однако, как предполагает экономист Сергей Балыкин, данный шаг ни к чему не приведет, потому что Нацбанку следовало объявить девальвацию, а он фактически узаконил параллельные валютные курсы. При этом отдельные субъекты хозяйствования получат приоритет в покупке валюты, в частности, под приобретение медикаментов, природного газа и так далее.
В сложившейся ситуации Национальный банк принял, на мой взгляд, наихудшее решение. Мы фактически вернулись в 90-е годы, и Национальный банк узаконил множественность валютных курсов. Это будет означать введение дополнительного налога на экспортеров, которые будут вынуждены продавать часть валюты по официальному курсу, намного ниже рыночного. Рыночный курс, он окажется несколько выше, чем мог бы быть, если бы вся валюта продавалась по рыночному курсу. Такое вот раздвоение курса создает благоприятные условия для коррупции, для обогащения отдельных приближенных к известным лицам коммерческих структур, которые могут приобрести валюту по льготному курсу и продать по рыночному.
Как прочувствуют нововведение простые граждане, не задействованные в биржевых схемах? По мнению Сергея Балыкина, это отразится прежде всего на ценах, поскольку ценники будут формироваться в зависимости от того, к какой валюте на бирже получат доступ субъекты хозяйствования, к приемлемой или завышенной.
Простые покупатели, вне всякого сомнения, будут ощущать это на своем кармане. Более того, они это ощущают не только на своем кармане, но и видят на полках магазинов, поскольку товаров становится все меньше и меньше. Ну, я думаю, сейчас товары будут появляться, а вопрос цен – Скачок уже произошел, во всяком случае. На сегодняшний день из-за откровенно черных схем цены оказались выше, чем если бы схемы были серыми.
Рынка наличной валюты нововведения правительства и Нацбанка пока не касаются. Иными словами, приобрести доллары или евро в обменных пунктах по-прежнему невозможно. Банки попросту не хотят продавать валюту по неадекватному курсу. При операциях с наличностью курс коммерческих банков не может превышать официальный более чем на 2%. Однако, если официальный курс составляет 3000 белорусских рублей за доллар, то вновь ожившие валютчики принимают доллары по курсу, превышающему официальный на 20-30%, по 3600-3800 рублей. А предприниматели на рынках пересчитывают товар по курсу более 4000 рублей. Приобрести валюту дешевле, чтобы завести импортные товары, не получается. В условиях, когда конвертировать свои сбережения стало невозможно, ситуация обострилась. В ожидании девальвации и неизбежного подорожания продуктов и товаров первой необходимости люди бросились скупать сахар, макароны, подсолнечное масло и так далее. Дефицит иностранной валюты до сих пор подогревается ажиотажным спросом населения. Президент Александр Лукашенко обвинил людей в том, что те пошли на поводу у слухов.
Чего было бросаться в обменники? Вы же изъяли огромное количество валюты и вообще финансов из банков. Когда начали забирать вклады и так далее, я же не могу не отдать вам эти вклады. Не хватило валюты в банках, начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах, он же отсыреет, что вы будете делать с этим сахаром? Сейчас вы скупили огромное количество и омертвили валюту. Вы меня не послушали. Ну, Господь с вами. Это ваш выбор. Дестабилизировали валютный рынок, дестабилизировали продовольственный.
В процессе стабилизации ситуации на валютном рынке белорусские власти продолжают уповать на обещанный Россией кредит в размере 1 миллиард долларов. Однако накануне Герман Греф, глава Сбербанка России, владеющего белорусским Белпромстройбанком, заявил, что правительство Белоруссии вряд ли сможет избежать девальвации рубля. Прежде всего, из-за увеличившегося дефицита текущего счета платежного баланса и падения золотовалютных резервов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
НАТО признает свое бессилие в Ливии. Дональд Трамп – нешуточный кандидат. Ветряная электростанция в море будет построена. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Неожиданное признание Союзом НАТО во вторник своей неспособности осуществить главную задачу миссии, то есть защитить мирных ливийцев от атак сил Каддафи, заставило многих наблюдателей заговорить о необходимости переосмыслить операцию. Операцию, которая развивается по сценарию, предсказанному критиками Белого дома и западных столиц. Представители натовского штаба впервые признали, что удары с воздуха оказались неэффективным инструментом против войск Каддафи, которые ведут артиллерийскую и ракетную стрельбу по осажденной Мисрате с позиций, расположенных в населенных пунктах. Попытки их нейтрализовать могут обернуться гибелью мирных жителей, что НАТО не может допустить. А положение обложенных в Мисрате оппонентов Каддафи близко к отчаянному, если верить призыву повстанцев к Великобритании и Франции с просьбой отрядить войска на помощь в отражении атак. Иначе, по словам повстанцев, им грозит смерть. Лондон ответил обещанием послать военных советников в Бенгази, а Париж готов помочь активизации воздушной кампании. Развитие ситуации в Ливии по наихудшему сценарию не удивляет моего собеседника, американского военного эксперта, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга. С помощью бесполетной зоны, контроля в воздухе, можно оказать серьезное влияние на ход сухопутной операции. Но многократно было доказано, что таких мер недостаточно для одержания решающего перевеса в военной кампании. Поставленная в спешке задача предотвращения гуманитарной катастрофы в Ливии оказалась слишком сложной для того, чтобы ее выполнить лишь с помощью воздушных ударов. Как вы считаете, могло ли более активное участие США в этой операции повлиять на ее ход? Если бы была найдена верная комбинация политических и военных мер, операция бы могла развиваться, я думаю, более успешно. Но поиск таких мер в условиях отсутствия лидера невероятно сложен. Президент Обама в своем решении возложить на США вспомогательную роль в операции действует лишь согласно своим убеждениям, которые отражают противоречивый подход либеральной части политического истеблишмента к подобным миссиям. С одной стороны, либеральные демократы убеждены, что Вашингтон обязан действовать решительно, чтобы предотвращать гуманитарные кризисы, подобные, скажем, геноциду в Руанде. С другой стороны, либералы требуют масштабных коллективных действий под эгидой ООН. Белый дом пытался действовать именно так, пока результат выглядит неутешительным. Я думаю, что патовая ситуация в Ливии сохранится до тех пор, пока союзники не решат, что они хотят добиться и как им действовать. Белый дом, между тем, продолжает настаивать на том, что страны НАТО способны выполнить свою миссию в Ливии без активного участия США в этой операции. Об этом заявил в интервью Financial Times вице-президент Байден. Предприниматель и шоумен Дональд Трамп, воспринимаемый до сих пор многими как скорее комедийный персонаж в мире политики, как выясняется, обладает немалой поддержкой среди республиканцев, как и его атаки на грани фола на президента Обаму, рассказывает Евгений Аронов.
Дональд Трамп – фигура удивительная. Так в чем же причина его сегодняшнего высокого рейтинга? Популярность Трампа на данном этапе объясняется несколькими факторами, рассказал в интервью эксперт политического еженедельника National Journal Джим Барнс. Никто из признанных тяжеловесов республиканской партии пока официально в борьбу не вступил. В пользу Трампа говорит также то, что он широко известная в стране личность. И, наконец, немаловажно, что Трамп, в отличие от осторожных профессиональных политиков, абсолютно раскован. Он нравится многим республиканским активистам именно своей конфронтационностью, крайне резкой критикой Барака Обамы. В своих нападках на хозяина Белого дома Трамп не чурается и совсем сомнительных приемов. Например, ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении президента, а, следовательно, и его право занимать высшую государственную должность. Последнее побудило бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Карла Роува назвать кандидатуру Трампа комической. Крупные предприниматели, идущие в политику, неизменно заявляют, что в случае победы перестроят Вашингтон в соответствии с принципами, которые обеспечили им успех в бизнесе. Это выигрышный довод, на котором они зарабатывают серьезные очки. Есть у бизнесменов-аутсайдеров, занявшихся политикой, еще один большой козырь. Бизнесмен, готовый тратить большие деньги на свою предвыборную кампанию, является грозной политической силой, замечает эксперт еженедельника National Journal Джим Барнс. Хорошая иллюстрация тому миллиардер Майкл Блумберг, который трижды избирался мэром Нью-Йорка, причем последний раз как независимый кандидат. В то же время история США изобилует примерами богачей, потерпевших полное фиаско на политическом поприще. Как показывают опросы, республиканский электорат, причем даже консервативное его крыло, мало смущает тот факт, что Дональд Трамп был трижды женат и трижды разведен. Как заявил один из респондентов, все его жены хорошо устроены и счастливы. А это главное.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут после краткой сводки новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вас ждут новости экономики, обзор свежей российской прессы. А сразу после новостей мы перейдем к главной теме нашей сегодняшней программы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин отчитается перед депутатами Госдумы о работе правительства в 2010 году. Мы ждем ваших ответов на вопрос, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин в третий раз за время пребывания на своем нынешнем посту выступит сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В Дагестане в ночь на среду убит боевик. Он был обнаружен во время спецоперации в одном из домов в Махачкале и убит в перестрелке. Сообщается, что находился в федеральном розыске. В Дагестане неизвестными убит бывший имам мечети станицы Бороздиновской Чеченской Республики Нури Рамазанов. Суд подмосковного города Химки не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Всего во вторник были задержаны 26 участников несанкционированных акций в Химках. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов. Власти Ливии заявляют, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муаммару Каддафи, затруднит достижение мира в стране. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после оглашения итогов президентских выборов, десятки человек погибли. Жители севера страны, населенного преимущественно мусульманами, протестуют против победы на выборах действующего главы государства, христианина Гудлака Джонатана. США призвали власти Сирии остановить насилие в отношении демонстрантов и согласиться с необходимостью проведения в стране срочных реформ. По данным правозащитников, не менее 200 человек были убиты в Сирии с момента начала массовых выступлений оппозиции месяц назад. В Соединенных Штатах расследуют инцидент с самолетом супруги президента Барака Обамы. По предварительным данным, лайнер, на борту которого находилась Мишель Обама, не смог с первого захода осуществить посадку из-за того, что оказался слишком близко от военного грузового самолета. Совет Безопасности ООН, во вторник обсуждавший ситуацию в Йемене, не принял по итогам консультации никакого заявления.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня в Государственной Думе правительство России представит отчет о своей работе в 2010 году. Отчитываться перед депутатами, как накануне подтвердила пресс-служба Кабинета министров, будет сам премьер-министр Владимир Путин. Вопросы в его адрес были согласованы заранее, однако, как утверждается, Путин с их содержанием не знаком. Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем и принимать ваши сообщения. Но прежде давайте послушаем мнение одного из экспертов о вероятном содержании экономической части сегодняшнего отчета главы Кабинета министров. Именно экономике, как полагают многие, будет посвящена большая часть выступления Путина и вопросов представителей думских фракций. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович побеседовал с заместителем директора Института современного развития Евгением Гантмахером.
Евгений Гантмахер, сам в свое время работавший в российском правительстве, полагает, что никаких особых успехов в экономике за 2010 год правительство Владимира Путина не достигло. Виной тому, по его словам, не только очередной рост цен на нефть, но и сама модель деятельности кабинета, в которой предпочтение отдается решению не стратегических, а тактических задач.
Правительство, видимо, считало, что действительно год уже выхода из кризиса, и ничего делать не надо. Все те реформы, о которых вдруг заговорили в 2008-2009 году, когда стало совсем плохо, про хаотичную нашу экономику, про то, что надо как-то и конкуренцией заниматься, и инвестиционный климат создавать, это все в 2010 году как-то ушло как в вату. Потому что начались какие-то надежды, что кризис позади, вот у нас 4% темпы роста, вот будут еще больше, вот цена на нефть снова начала расти. Поэтому год, конечно, оказался непродуктивным. И, кстати говоря, было же известное письмо Мао и Кузьминова в адрес представителя правительства, в котором, собственно, этот факт был зафиксирован, что 2010 год – это год упущенных возможностей. Можно было воспользоваться тем, что кризис не принял такие острые формы, он пришел в стадию, конечно, стагнации. Можно было предпринять какие-то реформы. Да, неприятные для целого ряда наших групп, которые заинтересованы снимать природную ренту. Те группы, которые подавляют конкуренцию и политическую, и экономическую. Но правительство этого не сделало.
Понятно, что в предвыборный год никто слишком резких движений делать не будет. Но, как считает Евгений Гантмахер, времени на то, чтобы провести структурные реформы, у России остается не так уж и много.
Практически все эксперты говорят, что политика мелких шажков на фоне запроса экономики и общества на крупные реформы, она может закончиться крахом где-то в ближайший, в следующий президентский срок, то есть 12-18 годы. Если говорить о Путине и о Медведеве, двух наших руководителей, то мне кажется, что некоторое различие у них все-таки начало проявляться вот как раз с точки зрения вот этой тактики, стратегии. Потому что Путин, конечно, более склонен, это видно, к каким-то тактическим шагам, умиротворению ситуации вот с точки зрения каких-то вот этих подачек. А Медведев хотя бы на словах в последнее время заговорил о каких-то вещах более длинных. Поэтому, в общем-то, вся наша политическая интрига сейчас, она даже не между Путиным и Медведевым, а между тем, выберет ли руководство страны, которое сейчас и которое будет в 2012 году, между тактикой и стратегией. Если эта жвачка будет по-прежнему продолжаться, то это будет по принципу шаг вперед, два шага назад.
Между тем, другие эксперты полагают, что именно неопределенность с фамилией будущего главы государства может парализовать в текущем году работу кабинета министров, в котором множество чиновников не будет знать, какую линию поддерживать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И, как всегда, вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире. Скажу сразу, что большая группа сообщений, вопросов, которые мы получили на пейджер и комментариев, которые есть на нашем сайте, абсолютно одинаково. Этот вопрос, когда Владимир Владимирович, вы уйдете с поста премьер-министра и с поста президента. Ну, люди, очевидно, считают Владимира Владимировича Путина до сих пор лидером страны или предполагают, что он станет президентом вновь после следующих выборов. В общем, вот этих вопросов, скажем так, половина. Все остальные касаются каких-то других тем, и я их прочитаю. Вот что пишет нам одна из слушательниц. Вопрос Путину. Что сделало ваше правительство в преддверии лета, чтобы мы в этом году не горели, как в прошлом? Много вопросов касается дела Ходорковского. Вот еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. Вопрос. Когда превратится судебный произвол? Когда выпустят Ходорковского? Когда он идет на покой? Речь, очевидно, идет о Владимире Путине самом, хотя и к Ходорковскому, возможно, наш читатель этот вопрос адресовал. Вот еще одно сообщение. Клара пишет. Пишет, где ваши доказательства, Владимир Владимирович, о том, что у Ходорковского руки в крови? Теперь давайте послушаем, перейдем к звонкам, их тоже сегодня много. Владимир из Ростовской области у нас первый на связи. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. У меня конкретный вопрос к Путину. Когда прекратится разворовывание пенсионного фонда, а именно специального счета, с которого выплачивается по закону 155 ФЗ, доплата пенсионерам, бывшим гражданским летчикам. Спасибо.
Спасибо. Московская область. Вера Андреевна у нас на связи. Доброе утро. Какие у вас есть вопросы к Владимиру Путину и его правительству?
Владимир Владимирович, пора вам уходить со своего поста. Хватит лапшу вешать людям на уши. Вы уже надоели каждый день вас смотреть по телевизору. Уходите. Толк от вас никакого.
Вопрос превратился в призыв. Вот, кстати, еще одно сообщение. Тем временем пришло СМС такого вот содержания. Владимир Владимирович, почему Китай под руководством прогрессивных реформаторов за 20 лет выбился в мировые лидеры, а Россия, несмотря на природные богатства, под вашим руководством стала страной третьего мира? Слушаем еще один звонок. Станислав из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро, Станислав Сокол. У меня к Путину только один вопрос. Когда, наконец, он выполнит свою историческую миссию, проведет реформы крайне неудачной экономической модели, которую нам навязали в 90-х годах. Только проведение реформ, которые нам завещал великий американец Франклин Делано Рузвельт, может вывести страну из экономического кризиса. Система государственного регулирования экономических процессов приведет к подъему экономики, а затем к модернизации. Так было сделано в Китайской Народной Республике, так нужно сделать у нас в России.
Спасибо, Станислав. Продолжаем читать сообщения. Не чужда нашим слушателям и ирония. Вот из Самары нам пишут. Владимир Владимирович, как вы допустили, что ваша жена заработала в 2010 году в 1500 раз меньше, чем жена Шувалова? Слушаем звонок из подмосковного Королева. Валерий, доброе утро.
Здравствуйте. У меня один вопрос. Я нормальный человек, военный пенсионер, и хочу жить нормально. Но на 9400 рублей Путин пусть мне скажет, как это надо сделать. Или он мне даст сам денег, ежемесячную доплату в 100 тысяч.
Спасибо за звонок. И продолжаем читать сообщение. Иван из Москвы пишет. В связи с отчетом российского правительства у меня был бы вопрос к международному сообществу, а не к Владимиру Путину, по поводу абсолютно антинародной политики российского правительства. Если бы своим равнодушием к этому вопросу международное сообщество не показало свою полную беспомощность. Галина из Москвы нам дозвонилась. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое. Вот меня удивляет вопрос наших слушателей. Путин и Медведев поставлены для того, чтобы развалить Россию. Сделали они это прекрасно. Я вообще надеюсь на жизнь, когда его будут их судить. Большое спасибо.
Спасибо. И Николай из Мордовии завершает, очевидно, в этом части звонки слушателей, поскольку у нас осталось мало времени, но мы внимательно вас слушаем, Николай.
Спасибо. Здравствуйте. Вопрос Владимиру Путину. когда прекратится вражда и предательство против Конституции, особенно 31 статьи Конституции, когда общество, народ избивается дубинами, автоматами, собаками, как во время фашистов, во время плена. Неужели нельзя прекратить уже против Конституции Демократической Республики России такое предательство, изменение, когда было время президентов там 5 лет или 4 года, а теперь прибавили до 6 лет. Это же предательство и вражда против Конституции и демократии.
Спасибо. Вот такие вопросы у слушателей Радио Свобода к правительству Владимира Путина. Напомню, вопросы сегодня ему лично будут задавать представители думских фракций, где глава российского правительства отчитается о своей работе за 2010 год. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте сократилась почти на 6%, до 5 355 тысяч человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7,6% в феврале до 7,1% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в марте увеличились почти на 18% к уровню февраля, но при этом сократились на 0,3% к уровню марта прошлого года, составив 535 миллиардов рублей, сообщает Росстат. По текущему курсу это почти 18 миллиардов долларов. В целом, в январе-марте объем инвестиций в основной капитал в России в годовом исчислении сократился на 1,5%. Белоруссия отменяет ограничения на формирование валютного курса белорусского рубля на межбанковском валютном рынке, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Николай Лузгин. На валютной бирже страны возобновляется практика проведения двух торговых сессий. Основной, в ходе которой осуществляется в частности обязательная продажа экспортерами 30% валютной выручки и определяется официальный курс, и дополнительной сессии для покупки продажи валюты по рыночному курсу. До 29 марта этого года банки страны при совершении валютных сделок не могли изменять котировки более чем на 2% от официального курса в ту или иную сторону. Затем этот коридор для юридических лиц был расширен до 10%. По операциям с частными лицами отклонение банковского курса от официального по-прежнему не может превышать 2%. Официальный курс на 20 апреля составляет 3074 белорусских рубля за 1 доллар. При этом текущие рыночные ставки для бизнеса в Белоруссии могут составлять от 3,5 до 4,5 тысяч за 1 доллар и зависят в основном от группы товаров или услуг, которые необходимо оплатить. В Европейском Союзе объем продаж новых легковых автомобилей в течение первого квартала сократился на 2,3% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил примерно 3,6 миллиона машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Объемы продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, выросли к уровню первого квартала прошлого года почти на 14%, во Франции на 9%, а в Великобритании, наоборот, сократились на 8,7%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, таковы: доллар 28 рублей 42 копейки, евро 40 рублей 44 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин в третий раз за время пребывания на своем нынешнем посту выступит сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Суд подмосковных Химок не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении милиции. Всего во вторник были задержаны 26 участников несанкционированных акций в Химках против вырубки леса. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Он был обнаружен во время спецоперации в одном из домов в Махачкале и убит в перестрелке. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член Белорусского Хельсинкского комитета Павел Левинов. Власти Ливии заявили, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муаммару Каддафи, затруднит достижение мира в стране. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с моим коллегой Павлом Куравским, который присоединился к нам в студии и готов рассказать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Здравствуйте, Павел, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин назвал театром абсурда. В интервью газете «Ведомости» предъявление ему претензий по статье «Превышение должностных полномочий». Цитата: «Считаю, что, предъявив мне претензии о превышении должностных полномочий, следователь вышел за рамки своей компетенции. Решение о выдаче этого кредита принималось кредитным комитетом банка, а не мной лично. Во-вторых, я плохо понимаю, в чем заключается превышение полномочий, когда банк, будучи кредитной организацией, должен выдавать кредиты. Сам факт выдачи кредита, по логике следствия, может трактоваться как превышение полномочий. Так, завтра милиция может начать по всей стране отстранять руководителей банка за то, что они выдают кредиты. Это просто театр абсурда», — заявил Бородин в интервью газете «Ведомости». Отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает действия судебных и правоохранительных органов, экс-глава банка сказал, что это произвол. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости». Сегодня Владимир Путин в последний раз перед президентскими выборами 2012 года выступит с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы. Основное внимание будет уделено экономике и социальной сфере. Представители четырех думских фракций уже подготовили свои вопросы, а коммунисты даже пообещали жесткий разговор. «Ведомости» пишут, что сегодняшнее выступление Владимира Путина в Госдуме будет предвыборным. Председатель правительства представит депутатам отчет правительства, а уже завтра «Единая Россия» первой из партий сформирует федеральный предвыборный штаб. Акценты в избирательной кампании единороссов будут делаться на темах, которые затронет сегодня Путин, пишут «Ведомости». Александру Бастрыкину нашли аудитора. От Следственного комитета России требуют возбудить дело о хищении 5,4 миллиарда рублей, уплаченных фирмами, подконтрольными фонду «Эрмитаж». Глава аудиторской компании «Файерстоун» Данкан Джемисон Файерстоун обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против экс-начальника налоговой инспекции номер 28 города Москвы Ольги Степановой. Заявитель считает ее причастной к хищению из российского бюджета почти 5,5 миллиардов рублей, ранее уплаченных в виде налога на прибыль компаниями, подконтрольными инвестиционному фонду «Эрмитаж». Эта скандальная история была предана гласности после смерти в больнице СИЗО налогового консультанта фонда «Эрмитаж Капитал» Сергея Магнитского, обвинившего в хищении денег сотрудников МВД. До этого чиновницу Степанову привлечь к уголовной ответственности пыталась Федеральная налоговая служба, но дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Между тем, американский конгрессмен Джеймс МакГоверн потребовал расширить так называемый список Магнитского, добавив в него господина Бастрыкина. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». кто расплатился за фонд «Федерация». Ни благотворительный концерт, ни голливудские звезды и даже не ужин в музее обеспечили деньгами детские больницы. А скандал, который вынужден был гасить лично премьер-министр, пишет сегодня «Новая газета». Джонни Депп, Ванесса Паради, Антонио Бандерас, Мелани Гриффит, Амар Шариф, Микеле Плачеда, Кэтрин Зета-Джонс с супругом и другие звезды скоро дадут в России еще один благотворительный концерт, обещает бизнесмен и шоумен Владимир Киселев. В одночасье ставший главным специалистом по благим делам в стране, Владимир Владимирович намерен в июне повторить в Москве все то, что провернул в декабре в Петербурге. Фонд «Федерация» продолжит работу в том же духе, заявляет Киселев. Киселев, подробнее об этом можете прочитать в «Новой газете». Критика подвели под статью. В скандальной истории о ДТП на Ленинском появился новый фигурант. Вчера Гагаринский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего инспектора 3-го спецполка ГИБДД Москвы Николая Хованского к музыкальному критику Артемию Троицкому. В ноябре прошлого года господин Троицкий, пишет «Коммерсант», выступив на концерте группы ДДТ, назвал истца в ряду самых поганых ментов России, так как господин Хованский, не дожидаясь итогов следствия, заявил, что в скандальном ДТП на Ленинском проспекте в феврале 2010 года виновен не водитель вице-президента Лукойла Анатолия Баркова, а погибшая в аварии врач Ольга Александрина. Теперь господин Хованский намерен привлечь Артемия Троицкого к уголовной ответственности за оскорбление по статье 130 Уголовного кодекса России. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсант». Многие российские регионы проваливают капитальный ремонт жилых домов, но возвращать федеральные средства чиновники не спешат, пишут «Новые известия». Серьезный скандал разгорелся в ряде областей России. Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ заявило о том, что может изъять у некоторых регионов в общей сложности 105 миллиардов рублей, направленных ранее на финансирование коммунальных программ. Речь идет об Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Московской и других областях.
И вот о капитальном ремонте, спасибо, Павел, это был Павел Куравский, о капитальном ремонте мы и поговорим в завершении этого часа радио, этого часа утренней программы «Время свободы». Очередной репортаж наших региональных, из серии наших рассказов наших региональных корреспондентов о жизни и проблемах российских городов. Речь пойдет вот о чем. В Ульяновске многие люди имеют квартиры в домах, которые являются памятниками истории и культуры. И с недавних пор власти решили переложить на граждан бремя расходов по их содержанию и реставрации. После принятия закона об объектах культурного наследия в Росреестре отказываются регистрировать сделки с квартирами до тех пор, пока человек не подпишет так называемое охранное обязательство. У людей чаще всего нет денег на то, чтобы реставрировать дома-памятники, однако по закону материальное положение собственника значения не имеет. О типичной истории такого рода расскажет наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновская пенсионерка Валентина Некрасова купила квартиру в доме, который был построен в конце XIX века и является памятником регионального значения. При покупке жилья в конце 90-х годов женщине о статусе здания ничего не сообщили. После смерти внука, который имел долю в квартире, Некрасова стала помогать дочери оформить наследство. В региональном управлении Федеральной регистрационной службы женщинам велели сходить в областной комитет по культурному наследию и взять охранное обязательство. Без этого передачу собственности регистрировать отказались. Обязательство предписывает Валентине Некрасовой вместе с другими жильцами дома провести ремонт и реставрацию здания и даже повесить мемориальную табличку.
Архитектурную ценность он, может, какую-то представляет, но он никогда не ухоженный, никто его не ремонтировал. У меня там приложен план работ. Но я, когда к ним пришла, я говорю, а что ж вы мне здесь сумму не посчитали? Вот я строитель, я сразу прикинула. Это 1,5-2 миллиона выльется, если его полностью отреставрировать. Он снаружи весь гнилой.
Пока областной комитет по культурному наследию не начал раздавать охранные обязательства, никто и не вспоминал, что дом ценный и что его надо реставрировать.
С марта месяца у нас вот все соседи бегают в верхние этажи, подставляют тазики, кастрюли, ведра. Там течет, там их проливает. Нас вот 3 раза подряд затопило. В культурном наследии мы им говорим, что меня вот канализация затапливает, а вы мне написали в охранном обязательстве, что все у меня и полы работоспособны, и стены у меня работоспособны, а у меня все кругом гниет. У меня кругом одна плесень, один грибок.
Заместитель председателя комитета по культурному наследию Ульяновской области Любовь Еремина говорит, что получение охранного обязательства – это право, а не обязанность, но признает, что при регистрации недвижимости от обременения отвертеться не удастся.
Мне кажется несправедливым, когда данные люди приватизировали данный объект культурного наследия, им не было разъяснено, что они приватизируют. А то, что сейчас несправедливо, их никто не заставлял, они добровольны. Бремя сохранения теперь лежит на них, на собственность. Вне зависимости от того, какая форма собственности.
Людям это, разумеется, не нравится. Государство их, по сути, загоняет в ловушку. Небогатому муниципалитету памятники не нужны, поэтому их стараются сплавить на баланс другого собственника. Федеральный закон об объектах культурного наследия, разрешивший приватизацию памятников культуры, оставляет много вопросов. Неужели, купив квартиру в доме памятники, человек получает в нагрузку кусок фасада и обязан его содержать, недоумевает директор исторического музея-заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
На сегодняшний день закон настолько сырой, настолько непрописанный. Вот бабушка, я отвечаю только за свою квартиру, внутри я содержу ее нормально. Какие ко мне вопросы? А почему договор с жильцами и с управляющей компанией? Они входят в управляющую компанию, они платят за содержание дома. Управляющая компания должна эти вопросы решать. Меня возмущает и вызывает непонимание позиции нашего комитета по охране культурного наследия, который должен организовывать работу, а не просто быть прокурором. Они должны помогать людям решать вопросы. А не просто дописала, я ничего не знаю, это твои проблемы, да нет?
Такая позиция комитета по культурному наследию возмущает и Валентину Некрасову.
Их посадили для того, чтобы раздать нам охранные обязательства и заставить нас реставрировать эти дома. У нас в дому 5 матерей-одиночек, 5, наверное, пенсионеров, а остальные все малоимущие. Кто будет ремонтировать?
Когда разрабатывается план по сохранению памятника, материальное положение собственника в расчет не берется, говорит представитель комитета по культурному наследию Любовь Еремина. Если же собственник не исполняет охранное обязательство, комитет может привлечь его к административной ответственности или заставить нести бремя по охране памятника через суд.
Мы идем навстречу. Но если человек не намерен вообще сохранить объект культурного наследия, то мы, конечно, не можем помочь в решении этой проблемы.
В Ульяновске есть, однако, интересные судебные прецеденты. В одном случае жильцы дома-памятника отбились от охранного обязательства, доказав, что здание утеряло первозданный вид в результате ранее проведенного ремонта. В другом случае суд обязал провести реставрационные работы управляющую компанию ЖКХ, которой жильцы платят за текущее содержание и ремонт дома. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Сегодня в Москве суд рассмотрит очередную жалобу компании «Транснефть» на решение по иску ее миноритарного акционера Алексея Навального. Кроме этого, в следующем часе утренней программы «Время свободы» мы, как всегда, расскажем о самых интересных новостях культуры. В частности, в российский прокат завтра выходит новый фильм грузинского режиссера Атара Иосиляни. Ну а в середине часа мы обязательно вернемся к центральной теме нашей программы. Напомню еще раз, сегодня премьер-министр России Владимир Путин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы. Они будут задавать ему вопросы, и ему же можете задать вопросы и вы, уважаемые слушатели Радио Свободы, в нашем эфире. Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Мы продолжаем принимать ваши сообщения и ждем в следующем часе ваших звонков в прямом эфире. Напомню еще раз телефон 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах свободы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».